Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Бальзаковский возраст. О нем в этом выпуске «Поверх барьеров». Я спросил у британских, американских, французских коллег, знают ли они такое выражение. Оказалось, нет. Само понятие есть, но его определяют терминами из психологии. В России предпочли выражение «литературное». Звучит почти романтично, смягчает, сглаживает углы. Вот как в оригинале, у Бальзака. В женщине 30 лет есть что-то неотразимо привлекательное. Девичьи чары однообразны, и девушка воображает, что все будет сказано, лишь только она сбросит одежду. А у женщины бесчисленное множество чар, и она таит их за тысячу покрывал. Передача Карины Арзумановой «Бальзаковский возраст».
Принято считать, что бальзаковский возраст – это женщина за 40, однако повесть Оноре Бальзака называлась «30-летняя женщина». В сегодняшней программе истории жизни четырех молодых женщин. Они красивы, умны, незаурядны. Одна из них – персонаж вымышленный, героиня бальзаковской повести Жюли де Глемон.
Семья – это объединение временное и случайное. Вокруг я вижу одни обломки. В счастье я не верю.
Три другие мои современницы.
Я, честно скажу, не могу точно указать пальцем, что меня так изменило. Рождение ли это детей, замужество, самостоятельная жизнь. Может быть, все вместе. Вернуться в 20 лет... Нет, я не думаю. Я настолько довольна моим опытом, я настолько им дорожу. Я бы не хотела начать все сначала, посмотреть, что получится.
Это Аня. Она родилась в Москве. Теперь живет со своей семьей в Вашингтоне.
Я иногда думаю, какие бы ошибки в своей жизни я исправила? Где бы я поступила иначе? Вот нигде. Не потому, что я всегда поступаю правильно. Просто, по-моему, каждая часть моего опыта, она настолько ценна. Я ничем бы не согласилась пожертвовать. Может быть, мое понятие счастья не совпадает с понятием других людей. Но я себя считаю, да, очень счастливым человеком.
Ольга с мужем несколько лет жила и работала в Америке. Полтора года назад муж привез ее с ребенком обратно в Москву.
Сейчас здесь я проживала любви. Это то, чего мне не хватает.
Лиза живет одна и работает в московской больнице.
Так много дел, так много работы, что, несмотря на отсутствие второй половинки в моей жизни пока что, я не считаю себя одинокой, у меня много хороших, близких друзей.
Только в известном возрасте иные утонченные женщины умеют сделать красноречивым свой облик. Но что же открывает 30-летней женщине секрет выразительной внешности? Радость или печаль? Счастье или несчастье? Это живая загадка, и всякий истолкует ее так, как подскажет ему желание, надежды, убеждения.
Красивая, остроумная и несчастливая. Такой видит Жюли в возрасте 30 лет молодой человек Шарль де Ванденес.
Удивительным обаянием дышало ее лицо, спокойствие которого обнаруживало редкостную глубину души. Все в ней говорило о том, что эту женщину ничто в жизни не радует, что ей неведомо блаженство любви, но что она мечтала о нем и что она сгибается под бременем воспоминаний, что женщина эта давным-давно разуверилась в будущем или в себе самой, что эта женщина праздная, что жизнь ее ничем не заполнена.
К чему стремились, о чем мечтали мои современницы лет 10-12 назад?
Я кончила школу, и сразу мы уехали.
Рассказывает Аня.
До этого я думала о том, что я собираюсь поступать в университет, учиться, и не очень отчетливо себе представляла, какой будет моя жизнь. Попав за границу, я еще менее отчетливо могла себе представить, что будет дальше. И можно, конечно, только благодарить Бога, что это незнакомое и сказочное. Казалось, вера и семья счастливая, а не какие-нибудь там наркотики или все что угодно. Я была готова принять абсолютно все, что на моем пути мне встретилось бы. Потом, как бы обо всем думая, я очень отчетливо чувствовала именно вот руку Господню, которая меня вела. Италия для меня стала первой любовью. И особенно Рим. Я попала в церковь. Это мне очень помогло. Я пришла в русскую церковь впервые в день Рождества. И это, наверное, было одно из самых важных таких событий локальных вот в моей жизни. Было очень много народу, это было Рождество. Служил такой немолодой священник. С этого дня, можно сказать, я начала свой путь к вере, к Богу. Во-вторых, в этот день я познакомилась со своим будущим мужем.
Мне исполнилось 19, на следующий день я вышла замуж. Я выросла под впечатлением идеи, что муж должен быть другом, любовником. К этому и стремилась.
Вспоминает Ольга.
Брак меня не разочаровал.
В 20 лет, наверное, как и многие девушки в таком нежном возрасте, я прежде всего, конечно, мечтала о большой и светлой любви, о создании семьи.
Говорит Лиза.
Вот, но помимо этого я мечтала также о хорошей работе. Работа мне была нужна на тот момент с целью осуществления своей давней мечты о путешествиях. Работа мне дала финансовую возможность посмотреть мир, объездить пол Европы, побывать в Америке.
Какой возраст называют бальзаковским и какая женщина имеется в виду, спросила я Веру Мильчину, филолога, специалиста по французской литературе.
Собственно говоря, в литературоведении никакого такого специального понятия нет. Я думаю, что это понятие уже действительно из литературоведения очень быстро перепрыгнуло в жизнь, а там уже под этим подразумевается все, что угодно. И, в частности, что, ну вот сейчас, насколько я могу понять, хотя это, конечно, дело, ну, лингвистов, которые изучают современный язык, конечно, мы под бальзаковским возрастом понимаем что-то уже после 40. Во-первых, Бальзак ничего подобного не говорил. Бальзаковская женщина, вот, значит, у Лермонтова есть бальзаковская кокетка, это было. Я думаю, что бальзаковский возраст возник вообще после Бальзака. Что Бальзак сделал? Он написал, во-первых, 30-летнюю женщину, и он ввел понятие вот этой 30-летней женщины. Понимаете, тут нужно говорить о том, что было в жизни, и о том, что было в литературе. Главное, что он сделал, это он придал литературный статус тому, что, собственно, существовало в жизни, но не существовало в литературе, так скажем, или не очень существовало. Ну, так, если совсем грубо говорить, литературу, ну, так сказать, канонический роман, в общем, все-таки интересовало больше то, что происходит до свадьбы. Как и сказка, роман классический, он кончается свадьбой. Бальзак посмотрел, причем это сразу началось с самых ранних его новелл, вот еще когда он не знал, что он пишет человеческую комедию, а писал только то, что вот называлось «Этюды о нравах», и, в общем, у него еще не было вот этой гениальной идеи циклизации, создания собственной вселенной. Но уже тогда, вот 30-го года, одно из самых ранних произведений «Дом кошки, играющий в мяч», небольшая новелла, он уже смотрит на то, что происходит после брака и как это все там происходит. И у него есть такая замечательная, это в более позднем произведении, цитата, которая подозрительным образом похожа на известную толстовскую фразу. Можно я ее прочту? «История удачных супружеств, как и счастливых народов, требует не больше двух строк и дает очень мало материала изящной словесности. И так как счастье не нуждается в комментариях, то эти годы не могут нас подарить ничем, что не было бы нежно, как голубовато-серый цвет вечной любви, безвкусно, как манна небесная, и занимательно, как роман Острея». Но это такой пасторальный роман, очень наивный. Вот он пытался посмотреть на несчастливые браки, посмотреть, как там все устроено. И он показывал, что женские, так сказать, искания любви, они не кончаются свадьбой в 18 или 20 лет. Вот это первое его, скажем, открытие.
И все началось в тот самый день, когда я пришла в первый раз в церковь. И вот я обратила внимание на мальчика, на юношу, который прислуживал в алтаре. Он мне очень понравился гармоничностью своего облика. Вот он как-то был весь из одного куска скроен. Его волосы отливали таким матовым золотом примерно под цвет стихаря, в котором он был одет. Моя жизнь очень быстро сосредоточилась вся вокруг него. И вокруг церкви, где мы познакомились, он поехал учиться в Париж, в Богословский институт. Он уже тогда думал о том, что он хотел бы стать священнослужителем. Отучился 2 года в Богословском институте, и после этого мы поженились. В конце 4-го года Богословского института его руку положили в диаконы. Он служит диаконом здесь вот сейчас, в русской церкви в Вашингтоне. При этом он еще работает, надо, конечно, как-то сверять семью, он работает для итальянской компании.
У меня есть своя частная практика. Мои пациенты – это в основном дети с врожденными первичными иммунодефицитами, с различными аутоиммунными заболеваниями. То есть поскольку я в настоящий момент специализируюсь в иммунологии, в основном я имею дело с детишками с патологией иммунной системы. Мне в жизни никогда легко ничего не давалось, это было не так просто. Для того, чтобы попасть на стажировку, нужно было пройти достаточно жесткий конкурс среди докторов из Восточной Европы. В течение 2 лет я пыталась попасть на эту стажировку, и вот надо сказать, что в прошлом году мои попытки, они увенчались успехом. Я в течение 1/2 года имела счастье стажироваться в одной из крупнейших клиник Франции в Париже.
У меня жизнь была очень интересной. Свое обучение начала, соответственно, в 95-м, наверное. Да, в этом же году я уехала в Америку. поворот, изменивший, в общем-то, меня очень сильно. Мне там легче, чем в России. Здесь мой родной язык, но, тем не менее, я себя здесь чувствую чужой, а там я себя чувствую совершенно нормально. Я нашла работу, причем работа тоже, в общем, для меня была совершенно неожиданной. Ну, как многие начинают, там, это работа няни. Для меня она оказалась в некотором смысле поворотной, потому что я попала няне к ребенку с очень большими отклонениями, как в физическом, так и в умственном развитии, которым через какое-то время начали заниматься персонально психологи. Поскольку, видимо, у меня были к этому склонности внутренние, о чем я не знала, я сама увлеклась тем, что с ним делали, что я стала сама с ним заниматься, делать то же, что делали они. Поскольку успехи наши были налицо, меня подключили к этой программе, я стала там читать литературу, заниматься, и, в общем, удалось тему к моему дальнейшему внутреннему росту, я бы так сказала.
Я училась в консерватории, когда мы жили в Риме.
Снова Аня.
Сначала я занималась частно, а потом поступила в консерваторию по классу вокала. Это было довольно неожиданно для меня и для всех, потому что, да, у меня были какие-то музыкальные способности, когда я жила в России, и я училась в музыкальной школе. Но тут оказалось, когда мне было лет 19, что у меня, в общем-то, есть голос. Я стала заниматься, ставить голос и поступила в консерваторию. Параллельно с этим стала петь в хоре в русской церкви. Примерно пропев год в церковном хоре, я стала помощницей регента, то есть помощницей дирижера хора. И потом стала исполнять обязанности регента. Потом, когда мы жили во Франции, я тогда не могла так много работать, потому что я была беременна, родила первого ребенка. Но все-таки я продолжала заниматься. А также я поучилась там немножко в Париже, в Богословском институте русском. Переехав в Америку, это было довольно трудно. Я не пела здесь, ничем таким не занималась. До последнего времени практически так получилось, что примерно полгода назад здесь, в русской церкви, понадобилась помощь вот с хором. Я стала немножко подрабатывать. И вот недавно мне предложили постоянную работу быть регентом хора в Кафедральном соборе Православной Церкви в Вашингтоне. Я была уверена, что в этом мое призвание, да. Мне это очень нравится, у меня это очень хорошо получается. Оказавшись здесь, в Америке, я заинтересовалась совершенно другим. Можно даже, наверное, сказать, что это совпало просто с переездом в Америку. С тех пор, что я стала рожать детей, меня очень волновало все, что связано с этим. Беременность, роды, кормление ребенка, вообще вот первый год жизни ребенка. Здесь совершенно случайно я как-то раз наткнулась на статью о такой профессии, то, что здесь называется дула. Даже не знаю, как описать. Это не медицинский персонал, это, скажем, такая психологическая поддержка во время родов. Для женщины очень важно иметь такую поддержку во время родов, для того, чтобы сама мать — это событие, которое, я считаю, самое важное для каждой женщины. Очень важно, чтобы все было так, как она хочет, чтобы ее надежды все сбылись во время родов. Я пошла на курсы, кончила эти курсы, и некоторое время даже успела поработать. И в этом я тоже чувствовала свое призвание, потому что у меня четверо детей. Я хотела с кем-нибудь этим опытом поделиться.
30-летняя женщина, там очень сложная история текста, которая важна.
Говорит Вера Мильчина.
Это, в принципе, несколько разных новелл, сейчас бы сказали роман-пунктир. Но, в общем-то, это нравоучительное произведение про опасность страстей. Весь сюжет ведет ее к краху. А ведет он ее к краху, потому что она, так сказать, неправильно сделала первый шаг. Она сама себе выбрала мужа, который совершенно очевидно ей не подходил. И умные старшие люди это видели, она не послушалась. Но вот то, что плохо началось, то и не может хорошо кончиться. Он это показывает. Она борется за свое женское счастье. Она не считает, что, ну вот, она первый раз вышла замуж, так сказать, неправильно, и с этим мужем у нее нет ничего общего. Она, конечно, мучается, и у нее есть некоторые угрызения совести, но, в общем, она хочет найти себе что-то взамен этого мужа, которому, в общем, тоже до нее нету дела.
Я никогда не могла ответить, и сейчас не могу сказать, хочу ли я еще иметь детей. Меня много раз спрашивали, ну вы собираетесь еще рожать? Вот у вас один ребенок, там двое, трое, четверо. Я никогда не могла на этот вопрос ответить искренне. Я всегда честно говорила, я не знаю, потому что наступал момент, когда я понимала, что я хочу еще одного ребенка. Что если сейчас я забеременю, я буду счастлива. И так всегда и получалось. Появление детей всегда меняет отношения между мужем и женой. Если есть какая-то уже хорошая база, то они только укрепляют союз. Ну а если уже что-то изначально не ладится, то, конечно, они могут растащить родителей. Для меня вообще появление детей в браке имеет некоторое мистическое значение. Вот как в Библии сказано, что соединятся мужчина с женщиной и станут два одной плотью. И вот это великая тайна. Так оно и есть. Вот дети — это и есть та самая единая плоть. Появление моих собственных детей нас очень, конечно, соединило еще больше, если... Казалось, что невозможно больше соединить. Но помощь моего мужа во время беременности, во время родов каждый раз помогала мне видеть его не просто как возлюбленного, а как человека, на которого я могу целиком и полностью опереться в минуты самые тяжелые. А для него рождение наших детей, на него это произвело такое впечатление неизгладимое. Особенно, когда он вспоминает о рождении нашей первой дочери. Он до сих пор об этом не может говорить без слез, потому что он был просто потрясен появлением вдруг неожиданно человека. Вдруг после таких мучений появляется на свет человечек. Ручки, ножки. И потом как-то раз он мне сказал, что присутствие при рождении собственных детей, наверное, очень меняет точку зрения, с которой мужчина видит свою жену. Прибавляется невероятное уважение к ней. Меня всегда очень трогает, когда дети неожиданно говорят обо мне что-нибудь приятное. Как будто они меня воспринимают не только как вот такую данность, вот она всегда здесь, и это вот та самая, которая нас кормит, одевает, и нам книжки читает, и там попу нам вытирает, а что-то неожиданно очень такое возвышенное. Например, мой старший мальчик в школе, он был выбран звездой недели. У него брали, в свою очередь, такое небольшое интервью, и на вопрос, кто тебе больше всех нравится, он ответил: моя мама, потому что она очень красивая.
Сложный был момент в моей жизни, как раз тогда родилась Вера, она все время была со мной. В общем, довольно тяжело мне было, потому что я работала до последнего момента, а здесь я вынуждена была, в общем, находиться все время при ребенке, все время дома. И в этот момент, я так понимаю, мой муж проявил, может быть, недостаточно. Так, а может быть, ему самому было тяжело, потому что тяжело все-таки себя перестраивать. В молодости, мне кажется, это легче. Свой распорядок, уже устоявшийся ритм жизни – сложно перестраивать под этого маленького человека. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Но, во всяком случае, мне кажется, особенно мужчинам это тяжело, потому что до этого свободный человек. Поздно ложишься, поздно встаешь. А здесь наступает момент, когда ты начинаешь не спать, ты начинаешь не высыпаться, на работу идти все равно надо. Тут еще жена пристает со всякими глупостями, отвезет ты ее в магазин, что ей тяжело, хотя она что она делает, она дома сидит, да. Сейчас, не скажем, это, конечно, немножко усложняет мою жизнь. Должна оглядываться на то, как Вера в это впишется, или как то, что я собираюсь сделать, отразится на Вере, на ее жизни. С этой точки зрения, конечно, мне сейчас тяжелее. Но, с другой стороны, я все знаю, что есть человек, который меня просто любит, для которого мой приход всегда праздник.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Бальзаковский возраст». Выйдя замуж, женщина более не принадлежит себе. Она властительница и раба домашнего очага. Безупречная нравственность женщины несовместима с обязанностями и свободными нравами света. Перед силой соблазна все бессильно. Затворничество – единственная защита домашнего очага. Но при такой системе исчезнет вся прелесть светской жизни. Учтивость, общение, изысканность нравов тогда станут невозможны. Нациям придется сделать выбор.
Прошел этот сложный период.
Снова Ольга.
Мы вместо того, чтобы как-то его пережить вместе или как-то помочь друг другу, мы отдалились. Никто не захотел сближаться, я бы так это сказала. Может быть, это долгий брак. Я была замужем 9, наверное, лет, когда у меня появился ребенок. Где-то через полтора года, когда я была 10,5, да, мы фактически разошлись. Мы долго прожили вместе, мы очень притерлись. Мы действительно были, может быть, уже больше друзьями, чем любовниками, я бы так сказала. Хотя чувство, в общем-то, было очень сильное, все. И до рождения Веры мы как раз провели прекрасное время в Новом Орлеане. Очень романтично и очень хорошо. И любовь была, и все. А потом вдруг как раз смена статуса захотелось, чтобы тебя не только матерью, не только, а еще и как женщину оценили. Тут же важно все, я располнела, естественно, чтобы не делала, не ешь, занималась спортом, а все равно полнее. Хотелось, чтобы все равно тебя любили, и вместо того, чтобы помогать друг другу, как мы делали обычно, как-то каждый замкнулся в своей скорлупе. В результате получилось так, что именно в этот период я встретила совершенно другого человека, с совершенно другим отношением к жизни, и совершенно другой культурной среды. И увлеклась им, в общем, очень сильно. Я думаю, что я могла сохранить брак. Он, в общем, отвечал моим представлениям о том, как он должна быть семья. Я бы не ушла из семьи, если бы... не сложилось так, что мой муж захотел, чтобы наша семья перестала существовать. Откровенно скажу, я никогда не ожидала, что он поступит со мной так, как в итоге поступил. Может быть, он не мог по-другому поступить. Может быть, это единственный для него выход был.
Несколько месяцев спустя после первой встречи с Ван Денессом госпожа де Глемон поняла, что жизнь ее тесно связана с его жизнью. Ее изумило, но не повергло в смущение, а даже доставило некоторое удовольствие сходство их вкусов и мыслей. В тот день, когда маркиза призналась себе, что любима, ей пришлось лавировать между тысячей противоречивых чувств. Заговорил здравый смысл, порожденный жизненным опытом. Будет ли она счастлива? Обретет ли счастье вне законов, на которых, справедливо ли, нет ли, зиждутся нравственные устои общества?
Аня делится своим пониманием брака.
Я думаю, что, конечно, наша вера нас объединяет, всех нас, его, меня и наших детей, в семью, в одно единое целое. И туда входит и наше прошлое романтическое, и как мы встретились, и как мы пережили из 4 лет, что мы были женихом и невестой, как мы пережили 3 года в разлуке, все эти препятствия, которые были на нашем пути. Все вместе это как бы освящено для нас, именно нашей верой. Через все это мы смогли пройти, потому что мы практически с самого начала знали, что мы будем вместе все равно. Жизнь вместе, брак — это всегда большой труд. Любовь может этому помочь. Чтобы 2 человека, каждый со своим собственным внутренним миром, со своим прошлым, чтобы 2 человека слились в одно и прожили вместе всю жизнь, это все-таки большой труд. И нужно в первую очередь очень сильное желание остаться вместе.
У Бальзака есть такой менее известный роман, но очень интересный именно с точки зрения того, как он смотрит на женскую судьбу.
Говорит Вера Мильчина, филолог, специалист по французской литературе.
Он называется «Воспоминания 2 юных жен». Это переписка 2 подруг, такая пылкая Луиза и рассудительная Рене. Луиза выходит замуж по любви за своего собственного избранника, там, ну, родители не хотели, она это все устроила. Она так страстно его любит, что это брак счастливый, это взаимная любовь. Она своей ревностью сводит в могилу сначала одного мужа, потом, после долгого траура, выходит за другого опять по любви. И уже тут сама себя она доводит совершенно необоснованной ревностью до смерти, то есть буквально сводит в могилу. А вторая подруга, наоборот, выходит замуж за того, кого ей приискали родители, без всякой любви, там только такое ровное уважение. И она находит себя только, значит, в воспитании детей, она несчастлива, вот как женщина. Но при этом ее жизнь ровная, и она остается жить и оплакивать вот эту подругу погибшую. Там много очень описаний вот у этой подруги, у которой счастливое материнство, много описаний, как она воспитывает детей. Жорж Санд даже ему писала, что слишком много там про пеленки. Там нельзя сказать, на чьей он стороне. Нет, он умом сочувствует вот этой рассудительной Рене, но сердечная его склонность отдана вот этой безрассудной и пылкой Луизе. И он даже вот Жорж Санд отвечает, писал, что да, очень уважаю вот эту рассудительную, но отдал бы, значит, все за, там, не знаю, час вот с этой самой Луизой.
Да, я живу одна.
Говорит Лиза.
Рабочий день у меня получается ненормированным, то есть заканчиваясь около 5 часов в больнице, он часто продолжается до позднего вечера в поездках к частным пациентам. То есть я могу так сказать, что в течение недели, откровенно говоря, я даже и планировать не могу никаких культурных, социальных мероприятий на конец дня, поскольку никогда не знаешь, когда тебя вызовут. Случается свободное время, ну, я с удовольствием езжу в гости к друзьям, с удовольствием устраиваю у себя вечеринки. Но больше всего я, конечно, люблю путешествовать. В отпуск я обязательно еду посмотреть какое-нибудь новое место и, в общем-то, испытываю большую радость. Самое любимое место для меня — Россия, Москва, где бы я хотела жить и дальше совершенствоваться. А потом, несмотря на отсутствие 2-й половинки в моей жизни пока что, я не считаю себя одинокой, у меня много хороших близких друзей, и у меня очень хорошая семья, мои родители.
Что я люблю? У меня такая есть большая страсть, я очень люблю читать.
Рассказывает Аня.
Я могу читать постоянно, 24 часа в сутки. И поскольку времени сейчас очень мало, и на чтение тоже, я читаю, пока готовлю обед. Я одной рукой там мешаю в кастрюль, другой рукой читаю. Я читаю за рулем, что, в общем, уже даже на светофоре я сижу. У меня книжка на коленях там или на руле, и я на светофоре стараюсь прочитать что-нибудь. Вот я это очень люблю делать. Мне, конечно, не часто удается так вот спокойно расслабиться с книжкой. Какие еще удовольствия? Ну, очень люблю петь. И дома тоже пою. Мы с мужем очень любим вдвоем попеть. Пою с детьми, сейчас учу петь детей потихоньку.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Бальзаковский возраст».
«Кто мог бы стать твоим избранником?» – спросила я у Лизы.
Отношение у меня к мужчинам позитивное. Вот единственное, что у меня достаточно высокие требования, и, наверное, поэтому я до сих пор жду чего-то невероятного в твоей жизни и не соглашаюсь на какие-то отношения, которые меня могут не устраивать в настоящий момент или могут не устроить со временем. Ну, прежде всего, я думаю, что это должен быть человек сильный, сильнее меня. Вот, и поскольку я женщина самостоятельная и сильная, мне, конечно, трудно найти более сильного человека, но мне очень бы этого хотелось. Порой хочется чувствовать себя слабой, защищенной. Хочется отчасти возложить проблемы на кого-то еще. Умение принимать ответственность, умение ее разделять, умение принимать решения. Наверное, прежде всего это. Конечно, ради семьи и детей я пожертвую отчасти своей работой. То есть частично я пожертвую. Сейчас она занимает большую часть моего времени. А с приходом семьи в мою жизнь, естественно, я, так скажем, уменьшу свою потребность в работе и большую часть времени постараюсь уделить семье. Мне вообще импонируют мужчины немножко постарше. Ну, как-то мне с ними спокойнее. Мне кажется, что я в них больше уверена, что ли. Я вижу в них больше ответственности. Мне кажется, они более зрелые. У меня нет желания кого-то воспитывать, подгонять под какие-то свои рамки.
Интересно, что в 30 лет у Жюли начинается роман с Шарлем де Ванденесом, которого Бальзак называет «очень молодым человеком», несмотря на то, что ему недавно также минуло 30. Мы говорили с девушками о том, как они относятся к своему возрасту. Вот что сказала Ольга.
Не знаю, много ли я успела к 30. Наверное, мало, если считать, скажем, как я однажды услышала от работы здесь, от своей молодой коллеги, которая только закончила институт, ей 21. Она сказала, что, боже мой, в моем возрасте уже все ездят на машине, а я все еще нет, про себя говорила. Ну, а я к 30 еще пока, скажем, не езжу на машине. По материальным я еще мало достигла. Как оценивать себя? Внутреннее давление возрастное, оно здесь чувствуется больше, чем там. Пока я долго училась, бросала один факультет, переходила на другой, там еще что-то. Все говорили, ты еще не доучилась, тебе уже 21. Тебе уже 22, а ты все еще не нашла себя. Тебе уже там сколько-то, а ты все еще не. У тебя еще нет детей, у тебя еще нет того, у тебя еще нет всего. Я приехала туда, я поняла, что 23 мне, 25, даже 30. Потому что мне 30, я вспомнила только здесь. Вот они как бы мне напоминают обстоятельства. Я говорю, в твоем возрасте. А там этого возраста не ощущаешь. Там ты... Скажем, в 30 ты еще очень-очень молодая девушка. Общество, оно более мобильное. Переезд в другой город – это не трагедия. Найти другую работу – это нормально. Менять кардинально жизнь – это тоже нормально. Это не что-то ужасное. Это жизнь. Нет, у меня нет ощущения, что моя молодость позади, прошла, или самые лучшие годы закончились. Мне очень нравится жить в настоящем, я бы так сказала. Чувство уверенности в любви, в постели, в сексе. В 16 лет или в 14 лет зачитываешься книгами там про позу, что-то тебе кажется. Вопрос, если что-то стыдное в сексе, мне кажется, может возникнуть только очень молодого человека, очень неуверенно в себе. Как Бальзак видел своих героинь, конечно, мы себя сейчас так не ощущаем, как они. А они себя ощущают так, что самые лучшие годы они позади.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Бальзаковский возраст».
Неужели уже бальзаковский возраст наступил? Как же так? Когда я читала Бальзака в юности в 15 лет, все женщины после 20 для меня уже были как минимум в климаксе, так что бальзаковский возраст это было однозначно за 50. А с другой стороны, я подумала, как все-таки странно, все еще воспринимаешь себя тургеневской девушкой. А ты уже в бальзаковском возрасте, между тем. Я совершенно не чувствую, что молодость позади. Нет, это не так. Я, наверное, была не очень приятным человеком в 20 лет. Я была, наверное, очень большой эгоисткой. И довольно инфантильный. И я, честно скажу, не могу точно указать пальцем, что меня так изменило. Рождение ли это детей, или замужество, самостоятельная жизнь. Может быть, все вместе. Вернуться в 20 лет? Нет, я не думаю. Я настолько довольна моим опытом, я настолько им дорожу. Я бы не хотела начать все сначала, посмотреть, что получится. Вот я иногда думаю, какие бы ошибки в своей жизни я исправила. Я ничем бы не согласилась пожертвовать. Может быть, мое понятие счастья не совпадает с понятием других людей. Но я себя считаю, очень счастливым человеком. Честно могу сказать, что я не очень много времени провожу перед зеркалом. Может быть, поэтому я их не замечаю. Дело в том, что с четырьмя детьми, со всеми заботами, которые с собой это ведет, не хватает времени разглядывать, не появился ли где седой волос, нет ли где морщинки первой, или, может быть, уже даже не первой. Дело в том, что мы с Севой познакомились, когда мы были совершеннейшими детьми, и мы вместе взрослели, мы вместе выросли. Поэтому, безусловно, эти перемены должны быть, но они нам не очень заметны. Просто потому, что мы вместе росли. Конечно, мы очень скучаем по Италии. И мы всегда надеемся, что мы когда-нибудь вернемся в Рим.
Планы у меня, конечно, наполеоновские, но вполне выполнимые. Защитить кандидатскую диссертацию через 2 года. Получить возможность поступить на программу PhD в один из американских университетов. 5 дней в неделю я пропадаю на работе с утра и до позднего вечера. А в субботу, воскресенье у меня мамочкины дни. Провожу с Верой.
В 30 лет, конечно, еще очень много сил, и физических, и эмоциональных. С одной стороны, очень много сил, с другой стороны, уже немало мудрости. Я думаю, что самые важные события к 30 годам произошли.
Для меня важно найти себя как женщина опять.
В этом прекрасном возрасте, в 30 лет, на поэтической вершине своей жизни, женщины могут проследить весь путь ее и видеть будущее так же хорошо, как прошлое. Женщины знают тогда цену любви и дорожат ею, боясь утратить ее. В ту пору их еще красит уходящая молодость, и любовь их делается все сильнее от страха перед будущим. Вы слушали передачу Карины Арзумановой «Бальзаковский возраст».